Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Сегодня 1 января, Новый год, но по старому стилю это 19 декабря. И так вышло, что это день, когда на Руси чтили память Ильи Муромца. Это былинный богатырь, его считали избавителем Киева татарского Калин-царя. Ну и многим, конечно же, я думаю, известно так или иначе, вот эта биография, беру я в кавычки, богатыря Ильи Муромца. Кроме того, Добрыня Никитич, Алеша Попович, это все наряду с Ильей Муромцем, богатыри, которые считались стражами Руси, такими символами могущества русской земли. И вообще в этот день полагалось поклониться родной земле, вспомнить славные подвиги народных героев, защитников Отечества. Ну а в настоящее время Илья Муромец, например, считается покровителем российских ракетных войск стратегического назначения и пограничных войск России. Ну вообще Илья Муромец был в свое время канонизирован Русской Православной Церковью, но об этом мы отдельно сегодня поговорим, а вообще будем беседовать об Ильинах, как о важной части нашего культурного достояния, как это все из веков дошло до наших дней, и до сих пор, во всяком случае, судя по хорошим рейтингом мультфильмов, остается популярным в народе. В гостях у нас кандидат филологических наук, социальный антрополог, заведующий лабораторией теоретической фольклористики РАН ХИКС Никита Петров. Никита Викторович, приветствую вас. С Новым годом.
Кстати, с новым счастьем, с днем Ильи Муромца.
И с днем Ильи Муромца. Как все совпало сегодня у нас. Никита Викторович, вот я, опять же, с удивлением для себя узнал, когда немножко попытался погрузиться в тему, что былины были не так давно открыты. Ну, я только вот не понял, в каком смысле открыты. То есть они стали предметно изучаться учеными. То есть это 19 век. Речь идет о 19 веке.
Скорее, конец 18-го, да, впервые был обнаружен сборник, который назывался любопытно сборник Кирши Данилова. Это некоторый Кирилл Данилов. Видимо, он работал на уральских заводах. И он был, видимо, сказителем, как мы это понимаем, да, и по его записям, то есть по его словам был составлен некоторый набор текстов, которые воспринимались как былины. Но былины, само слово, вообще появилось позднее. Называли эти тексты старины, да, и этимология здесь понятна. То, что старое, и о событиях старого времени, хотя не факт, что достоверных. А былины — это уже новый термин, который был популярен в 19 веке, в середине, и в конце, ну, там был один ученый, который говорит, давайте-ка мы сопоставим вот слово о полку Игореве, да, по былинам, это с того времени, значит, былины можно заменить на старины, и вот появился такой термин, он внутри исследователей, скорее всего. Вот, и в конце 18 века мы узнали о том, что есть сборник Кирши Данилова, и он играл такую роль, знаете, вот как Нибелунги, да, в Германии, или как Беовульф, эпос о Беовульфе в англосаксонском мире. То есть есть рукопись, мы знаем, что эпос был, но ничего не поется. И тут нам помогли ссыльные, конечно, безусловно. Ссыльные куда ссылаются? На окраины. И вот первый один из таких первых ссыльных, это был Гильфердинг, вот, который знал, что уже есть какие-то сказители, да, это был 19 век, 1870-е годы, вот, потому что до этого был еще один собиратель рыбников, который говорит, смотрите, а на русском севере это Исландия русского эпоса. То есть почему Исландия? Потому что саги в тот момент на русский язык перевели, исландские саги, и оказывается, у нас тоже поют не просто сборник Кирши Данилова, а это явление, которое широко распространено на всем русском севере. Гильфердинг сослали, он поехал, и буквально в первый же год он записывает порядка 120 текстов, потом еще 150, потом еще около того же, и издается трехтомник былин русского севера, и выясняется, что каждый, почти в каждой деревне поется эпос не только об Илье Муромце, но и о более, ну, о малоизвестных персонажах. Ну, Дюк Степанович, да, вот Чурила Пленкович и так далее. И дальше начинается охота. И это совершенно прекрасно, да, потому что каждый, кто считает себя связанным с изучением русских традиций, русской истории и так далее, они едут в разные уголки России и пытаются записать эпос. И эта охота продолжается вплоть до 2013-х годов, 14-х, когда умирает последняя исполнительница последних двух строчек эпоса. Да, то есть можно сказать, что на протяжении 200 лет, да, эпос активно записывался, публиковался, издавался, и вот сейчас хранится в архивах огромное количество текстов, ну, порядка 5000, наверное, можно насчитать совершенно точно, вот, при том, что в первые свои, как бы, времена бытования, когда собиратели ездили, они не записывали повторяющиеся варианты, они записывали только новые сюжеты. Сейчас, ну, практически записывалось в 20 веке все. Так что от сборника Кирши Данилова через Рыбникова, Гильфердинга, Анчукова, Григорьева, Астахову, огромное количество собирателей, мы уже этим занимаемся порядка, ну, 200 лет, правда.
А что собой представлял вот этот процесс выступления сказителя? Или, я не знаю, вот этих напевов? Это обязательно нужно было созвать какую-то публику? Или это могло происходить в каких-то бытовых просто моментах?
Вы знаете, вот обычный читатель, который в школе проходит, слушатель радио «Былины», он не знает, как это происходило. Есть такое прототипичное представление: сказитель, гусли, борода, все вот это. Нет ничего подобного. Все происходило совершенно обыденно, за работой, за бытовой работой в деревнях. Ну, например, вы плетете сети, либо вы катаете валенки и что-то напеваете. И чаще всего это что-то, это и было эпосом. Тут вокруг вас собираются домашние какие-то люди, вот они потихонечку начинают усваивать какие-то фрагменты. Но самая крутая история, это, конечно, я очень люблю это рассказывать, как брали сказителя на охоту или на рыбалку. Русский север, рыбацкая артель, да, то есть на долгое время уезжают и ловят рыбу. Когда непогода и когда шторм, что делать? Ну, надо сидеть в избушке, там и света-то особенно нет, да, в рыбацкой избушке, и в море не выйдешь. И сказителя с собой брали, чтобы он коротал им вот эти вот длинные зимние вечера. Ну, не только зимние, летние, конечно же, были во время шторма. Причем он рыбу-то не ловил. Да, вот он его брали только ради этого.
Аниматор.
Как такой, библиотекаря, да. Как аниматора, да. Вот, и давали ему долю большую, чем доля обычного рыбака, да, долю рыбы. Поэтому это была еще и почетная профессия, но это с одной стороны. А с другой стороны, когда артели встречались, они обменивались репертуаром. Так и происходило распространение эпоса в разные стороны. Да, то есть, например, я вот захотел вашу артель, такой, окей, и послушал, а тут что-то по-другому. Тут вот Илья Муромец не сразу в Киев едет, а через Чернигов. Запомнил, да, приехал к себе, если у меня есть хоть какой-то талант, да, я понемножку буду вводить в свою версию эпоса маленький кусочек вашего. Так все это и распространялось по русскому северу.
Угу. А много ли в былинах реальной истории? Вот вы сказали, едет в Киев через Чернигов, но по географии понятно, что такие города есть и до сих пор. А что по, я не знаю, по событиям, по героям каким-то?
Вы знаете, если мы будем сравнивать эпос с историей, мы будем попадать в разного рода ловушки, да, логические ловушки. Вот сейчас в Центре типологии семиотики фольклора РГГУ моя магистрантка занимается, Яна Павлиди, большой работой, где будет сравнивать как раз вот исследовательские оптики, как исследователи пытались сравнивать историю непосредственно с эпосом. И первая логическая ловушка — это похожесть географических названий. Если есть Киев, если есть Чернигов, если есть Муром, или я же Муромец, тут в нашей голове говорят, да, тогда это правда, это реальная топография, это реальные названия, и богатыри реально существуют. Вторая вещь, да, это название событий, да, которые хоть как-то похожи на то, что у нас происходит. Татары же были? Ну, были. Ну и, значит, Илья Муромец вот взял дубину, татар положил, значит, это тоже реальное событие. Вот, и исследователи, конечно же, считали эпос вот таким вот как бы испорченной историей. Да, то есть это раньше, до летописи, еще где-то еще, да, вот был такой эпос, где исторические события сохранялись. И в их логике была такая попытка реконструировать, да, вот эти вот этапы истории через эпос. Ну вот одна из наиболее, кстати, пока я еще не доделал вывод, наиболее типичных и очень интересных историй, вы упомянули в самом начале, Илья Муромец борется с Калиным царем. Угу. Калин царь. Да, и возникает вопрос, а кто это? Но не было никакого Калинина-царя, да, в русской истории, по крайней мере, по летописям. И тут в дело вступает Роман Якобсон. Это очень известный филолог, совершенно замечательный, один из самых известных филологов на Западе русских. Вот он эмигрировал в какой-то момент. Говорит следующее. Смотрите, Калин-царь, как его называют, собака-Калин-царь. Почему он собака-Калин-царь? Ну, смотрим. Калын, да, это тюркский корень, жирный, тучный. И действительно так звали одного из полководцев. А кого так звали? Давайте посмотрим собака. Собака по-монгольски ногой, нохой, да, ногай. Хан ногай, то есть жирный хан ногай, у него было прозвище Калын Тучный, попадает в русский эпос, где все переворачивается. Да, нохой становится собакой, да, потому что русские сказители, как будто бы мы вот дразнили монголов, которые не знают, что это собака. Да, собака, ну, собака и собака. Вот Калын, жирный, тучный, его прозвище становится именем собственным. Но вот даже здесь неискушенный слушатель должен сказать слишком много под, как бы подтяжек, да, слишком много вот таких вот совпадений. И вот современная наука говорит, что, ну, возможно, так оно и было, но вчитывать какие-то сообщения в эпос и считать их реальным отражением каких-то событий, ну, наверное, нельзя, потому что мы слишком многого не знаем. То есть можно лишь верить в том, что былины — это реальное отображение исторических событий. Но на самом деле, скорее всего, все не так. Есть сюжет, такой мировой, да, то есть сюжет вообще такая штука, как структура, которая переходит от одного поселения к другому, от одного народа к другому. Ну вот муж на свадьбе своей жены, мы помним, Одиссей. Или, например, Илья Муромец и Добрыня и Алеша. Да, что там происходило? Добрыня уезжает, Алеша оставляется в Киеве. Дальше Алеша пытается жениться на жене Добрыни. Добрыня возвращается неузнанным. И тут мы вспоминаем Одиссея, да, когда он возвращается к своей жене, и там же пир женихов. Вот структура-то похожа. И вот эти структуры путешествуют по миру, наполняясь каким-то содержанием. И, наверное, вот они наполняются именно историческим содержанием, что заставляет нас верить в том, что былины — это отображение реального исторического события. И вот это такой вот важный момент, триггер, да, то, что называется, позволял многим считать эпос реальностью. Хотя на самом деле еще нужно учесть одну вещь. Былины — это тексты с установкой на достоверность. Вот они действительно очень похожи на какую-то историю, поэтому мы в них верим. Но верить не нужно и попадаться в эти ловушки не надо. Вот, а нужно разбираться по частям. Что-то в них действительно похоже на историческое событие, мы можем это определить, но большая часть — это некоторая схема, которая заполняется историческими деталями.
Возьмем самых популярных героев. Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович. Это собирательные образы? Это полностью выдуманные персонажи? Или есть все-таки у них какие-то исторические прототипы, пусть и с какой-то подтяжкой?
Сложно. Значит, давайте начнем отсекать до самых маленьких. Вот Алеша Попович, например, да, считается, что это такой прообраз Олексия или Александра Поповича, который есть в летописях, и он там действительно упоминается. Но никакой связи между событиями в эпосе и событиями в летописи здесь не происходит. Здесь просто происходит сборка только на основе одного имени. Вот. Его бы я сразу отсек, да, потому что непонятно, кто, что, куда попало. То ли имя в летопись, то ли кусочек летописи в былину. Добрыня Никитич более интересный персонаж, и тут больше референсов с реальной действительностью и с эпосом, да. Добрыня, все радиослушатели знают, что это вроде как дядя князя Владимира, который вообще-то Русь крестил. Вот. Но Добрыня Никитич тоже непонятно, откуда он. Да, то есть летописный Добрыня у нас есть. Добрыня часто связан с князем Владимиром. Это тоже интересная история. Добрыня — это тот богатырь, который благодаря, вопреки воле матери, переплывает какие-то струи пуча реки. Вот, на него нападает сверху змеюка, дальше они выходят на берег. Ну, вы помните, это тоже есть в мультиках много где. И Добрыня шапкой земли греческой сшибает ему несколько голов. И вот тут, значит, интереснее, потому что исследователи говорят, смотрите, Добрыня, Русь крестил, вода, река, змей, как такой вот символ язычества, шапка земли греческой, так это вообще православная вера византийская, да, и говорят, окей, значит, в этой былине у нас зашифровано послание, как крестилась Русь. Как вам, Никита, такое?
Ну, можно рассмотреть,
да,
при
желании. Да, здесь еще зависит, на какой ступени conspiracy theories вы находитесь, да, в этой смысле. Ну, то есть, ну, вроде бы можно рассмотреть, но вопрос, опять же, а как так вообще произошло, что это совместилось в одну былину? И опять только имя Добрыни, шапка земли греческой, маленькая деталь, заставляет нас, ну, как-то сопоставлять эти истории. Но рекорд историзации принадлежит, конечно же, Илье Муромцу. Почему? Потому что в самом эпосе вокруг него формируются разные циклы. Этот эпос наиболее циклизован. Да, вокруг Ильи Муромца огромное количество сюжетов. Это его молодость, да, 30 лет на печке. И его первый подвиг, да, когда он помогает родителям расчищать пашню. И его встреча со Святогором, когда он берет от него часть силы и встречается с его папочкой. Вот. Это и освобождение Чернигова от татар. Да, освобождение дороги прямоезжие, да, где он побивает соловья-разбойника. Три дорожки, где он побивает разбойников, царевну и так далее. Там огромное количество событий. Вот такое огромное, что даже в конце 19 века некоторые деятели такой славянофильского толка хотели создать Илиаду. Вот. И, видимо, вот эта циклизация вокруг одного героя позволяет ему, вот этому эпосу, быть наиболее популярным и все время воспроизводиться. Ну вот мы реконструируем примерно, вот первый эпос был записан в 17 веке, так назывался «Гистории». Они были прозаические, там встречается имя Ильи Муромца. И через какое-то время, видимо, поскольку он был популярен и до, вот, да, про него рассказывали. Рассказывали много где. Видимо, и в Киево-Печерской лавре есть доносы, отчеты путешественников, которые про это говорили. Вот. И в 1643 году, дай бог памяти, да, происходит такой большой процесс по канонизации огромного количества героев, которые вливаются в лоно Русской Православной Церкви. И мне кажется, что мы пока оставляем за рамками, был ли кто-то похожий на Илью Муромца, да, видимо, вот этот текст большой, эпический, он воспринимался как житие, да, как что-то похожее на реального персонажа. И вот это житие начинается, да, притягиваться к православному некоторому календарю. Дальше Илья Муромец обретает какой-то текст. Вот смотрите, про него же рассказывают. Помните, у нас есть установка на достоверность про эту былину. Вот. И в 1643 году происходит его канонизация. И это, в общем, уже становится реальным человеком. Дальше интересная штука. Вот путешественники вспоминали про Киево-Печерскую лавру, что там лежит, значит, в гробницах персонаж высокого роста, там у него какая-то над правым предплечьем рана, ну, кости были повержены. И все говорили, что это Илья Чеботок или Чебиток. Ну, по-украински чебиток, чобот, обувь. Вот. И что и про него говорили, что он был богатырь. Видимо, в какой-то момент в 17 веке вот этот вот текст про Илью Муромца и про этого Илью Чеботка начинает соединяться в одно, да, потому что скрепляет их именно православие. И уже отдельный референс, вот этот персонаж, который там лежит. Это происходит довольно долгое время. Вот, там можно много процессов найти, но в 20 веке Герасимов, если был такой великий ученый, вот, который придумал методику реконструкции, да, по черепу. Вот всех неандертальцев, людей, которых вы видели, да, это вот его классная методика. Она работает очень хорошо. То есть там мышцы налепляются на отростки костей, да, и на их форму, и по форме как-то вот череп реконструируется лицо. Он, значит, взял вот этого чебетка, видимо, или того, кого выдавали за чебетка, и реконструировал лицо. Лицо очень похоже на сказителя, он еще бороду ему приделал, получается такой, ну, как бы вполне древний чувак, и сказал, что это Илья Муромец, вот. Так Илья Муромец обрел еще и лицо, да, то есть вот что было до 15-14 века, мы не очень знаем. Предания про Илью Муромца не сохранились. Отчет начинаем с 16 века, а дальше скорее происходит процесс реконструкции и воплощения Ильи на основе его развернутой былинной биографии и на основе, ну, вот этих вот штук, да, которых связаны с достоверностью. Да. А дальше вы все знаете, вы все уже сказали, Русская Православная Церковь учреждает день Ильи Муромца, вот, и делает его покровителем ракетных войск и ставит ему церковь, по-моему, в Балаш, нет, не в Балашихе, простите, где-то за Химками, я не помню точно, как называется этот военный городок, Власиха, по-моему, Власиха, да. Вот и памятник на Дальнем Востоке. Да, и в итоге Илья Муромец действительно воплощает собой реального персонажа. В серединке был еще один маленький эпизод, который очень должен понравиться нам, нашим радиослушателям. Это когда во время Второй мировой войны бронепоезд Илья Муромец побеждает бронепоезд Адольф Гитлер. Да, а мы знаем, что вот самолеты, поезда называли именами реальных человек. И здесь получается, что былинный герой победил настоящего врага. Это очень крутая история, которая, конечно же, делает Илью Муромца почти настоящим и почти реальным.
А вот эти персонажи, которые и не совсем как бы антропоморфны, типа змея, типа соловья-разбойника, хотя он, в принципе, по идее, это человек, но, видимо, с какими-то сверхспособностями заявлено. Вот они тоже какие-то метафоры или какие-то собирательные образы, откуда вот они взялись?
Ну, вы знаете, все зависит, например, от того, во что...
Идолище поганое.
Да, совершенно верно. Нет, вот если вы ученый исторического толка, хотите найти исторические параллели, то у вас будет один путь. Если вы ученый такого мифологического толка и копаете глубже, у вас будет другой путь. Может, даже вы будете спорить с другим, да, но пытаться доказывать свою точку зрения. Все очень просто. В эпосе, да не только в эпосе, в фольклоре, вот эта вот оппозиция свой-чужой, она очень важна. Да, то есть вот этот чужой, он может воплощаться в виде какого-то хтонического гада, ну, подземного, который там ползает, вот, либо в какого-то дракона, да, он может летать, и крылья у него будут такие страшные, и пламен будет изрыгать, либо в виде татар, да, либо в виде какого-то этнического или конфессионального врага. Вот там очень многие, например, вот мы ездим на разные пограничные регионы, рассказывают о том, что среди коми куча колдунов. Да, коми рассказывают, что среди русских куча страшных людей, которые могут заколдовать, сглазить и испортить. Почему? Мы на чужого чаще всего накладываем разные черты. Мифологические, квазиисторические и так далее. Вот, в этом смысле Соловей-разбойник — это наиболее интересная фигура для рассмотрения. Есть один маленький эпизод, когда Илья Муромец побеждает его гнездо, вот, и спрашивает у соловья, а почему у тебя дети-то одинаковые? Он говорит, ну как, все просто. Я, значит, сына рожу, за дочку отдам. Дочку рожу, за сына отдам. То есть Илья Муромец понимает, что у него, ну, такая эндогамия внутренняя, да, и вообще инцест, кошмар. Тут сердце Ильи Муромца взъярилось, и он всех их, значит, побил. Вот, и некоторые ученые говорят, смотрите, что это древнее племя, которое жило на пути между Киевом и, ну, как бы, Муромом. Да, и Илья Муромец как побеждает это древнее племя. Ну, чаще всего там упоминается чуть, да, какие-то коми-племена. Верить в это или не верить, не знаем. Лишь домысел, да, очень понятно. Вот, получается тогда Соловей-разбойник из этого племени Чудского. Да, хотя у него он вполне антропоморфный. Он, если вы помните лубочные картинки 19 века, это такой мужик, который сидит на дубе, все. Да еще со стрелами, либо с...
По-моему, он с усами рисовался, нет?
С усами, может, да, ага. С бородой, с шляпой и так далее. Но это как бы вопрос к тому, кто изображал его на лубочной картинке таким образом. А наши-то богатыри видели, они рыцари практически, они на конях так сидят, у них стремя, все красиво. Вовсе никак какой-то мужик с лопатой, да, бородой, который туда едет. Вот. Но и мифологические твари тоже есть, да, и среди их черт это, конечно же, обжорство, да, то есть мы опять на чужого накладываем какие-то черты, которые нам не нравятся. Там какой-нибудь тугарин ест по целой печи хлебов, да, по целому коню в рот засовывает, еще ест конину. Вот, понятно, что это гипербола, которая его как бы немножко мифологизирует. Но иногда есть другой процесс размифологизации. Вот Алеша и змей тугарин, значит, змей поднимается на крыльях, все, и говорит, сейчас я сожру, там, огнем спалю и так далее. И тут Алеша молится, и тут христианство проникает в былину Богу, и идет дождик, и мочит крылья этого самого змея. А крылья-то у него, говорит сказитель, бумажные, и опускается змей туда. То есть вот этот вот процесс мифологизации с одной стороны и демифологизации с другой стороны, это два разнонаправленных вектора, одновременно существующих в эпосе. Эпический враг может быть мифологизирован, и очень страшный, но тут же в процессе исполнения он перестает быть страшным. Это очень классно проявляется в описании внешности. Ну, например, нос у чудовища как палка дровокольная, которую дрова колет, колун. Руки как грабли, да, глаза как пивные чашки, живот как жбанчик, да, как вот этот вот бочонок. Угу. И тут ты понимаешь, что, ну, как бы вроде бы и страшно, а с другой стороны, все это такие сниженные бытовые предметы, орудия сельскохозяйственного. Пугало, получается. И это пугало очень легко побеждается, да, нашим героям. Вот поэтому два процесса, они характерны. Среди врагов мы, наверное, можем найти реальных прототипов, но нам нужно использовать логику Романа и Капсона, о чем я говорил, да, собака Калин царь. Когда хан Нагай, идя на Русь, вот он становится таким как бы врагом, про которого все рассказывают, но почему-то в метафорической форме. То есть мы можем это делать, но для этого нам нужна эрудиция Романа и Капсона, с одной стороны. Но с другой стороны, вот я бы посчитал сейчас, что это все-таки притянуто за уши, да, и скорее стал бы реконструировать логику того, как возводят былинных персонажей к историческим.
А можно былину разобрать вот как бы с точки зрения, я не знаю, математики или какой-то точной науки, ну, то есть усмотреть, как вообще складывается этот сюжет, какие идут линии сюжетные, есть ли параллельный? Или вот там, как человек рассказал, как Бог на душу послал, так все и сложилось? Или есть какие-то алгоритмы?
Ну, вы знаете, здесь два, наверное, очень разных вопроса, да? Давайте начнем со второго, потом попробуем вернуться к первому. Второй попроще. Как вообще происходит запоминание и исполнение эпоса? Вот вы, да, Никита, вы, например, там ученик, и начинаете потихонечку. Мне нравится петь, говорите вы. Вы сначала усваиваете, слушаете, очень много слушаете, и усваиваете следующее имя и место, где действует герой. То есть Илья Муромец, точно Киев, точно Муром. Да, там Алеша Попович, но это скорее будет Киев и его некоторые отдельные сюжеты. Там...
Давайте сейчас паузу сделаем, после нее как раз продолжим отвечать на этот вопрос. Никита Петров, социальный антрополог, заведующий лабораторией теоретической фольклористики РАН ХИКС. Сегодня у нас в гостях. Беседуем мы о русских былинах.